У нас сегодня членское собрание. Для членских собраний характерны две стороны особенно. На них говорят открыто, вещи называют своими именами. И на членских собраниях говорят о практической стороне, как ту или другую истину в практике жизни христианской исполнять. Тема, которая мне поручена, большая, в общем-то известна, и думаю, что много нового и не скажу, или ничего нового не скажу. Поручили братья или предложили побеседовать на тему «Христианская молодежь во взаимоотношениях». Мы поговорим о взаимоотношениях в церкви, в своей среде и в семье. Дело в том, что церковь, в общем названии, если она состоит из нескольких категорий людей. Туда входят дети, подростки, сама молодежь, которая зачастую составляет 1/4 часть всей церкви, где-то больше, где-то меньше, ну, бывает в среднем так. Состоит из людей среднего возраста, пожилых, ну и тружеников или служителей. Я хочу отметить только некоторые моменты, о которых прямо говорит Слово Божие во взаимоотношениях, как мы должны их строить в церкви. Ну, во-первых, отношения к подросткам и к детям. Молодежь, простите, прямой вопрос. Вас дети и подростки нравят, радуют в церкви или раздражают? Да? По-разному, ну честно. Когда они выходят, поют, без листочков рассказывают, радуют, да? А когда начинается перерыв, потасовки, по ногам топчутся, вешалки отрывают, ну тут уже иногда слов нету, остались одни чувства, и бывает тогда и подросткам даже трудно. Но, друзья дорогие, я говорю вам практическую сторону, и, может быть, моя беседа будет этим отличаться, я буду практику называть. Что говорил Иисус Христос? Дело в том, что в отношениях к детям, к подросткам и ученики совершали ошибку. Когда матери приносили или приводили своих детей к Христу, то ученики думали, что надо тут навести порядок. У них по-своему был свой порядок созрел, они не пускали. Но Господь, написано, вознегодовав, даже не, ну, это его задело там до нутра, подозвал учеников, сказал, пустите. Теперь вот в этой главе, 18 Матфея, написано так, 5-6 стихи прочитаю и 10-11. «И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает». А кто соблазнит одно из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею, потопили его во глубине морской. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Три момента Иисус Христос отметил в отношениях к детям. Значит, первое – не соблазняйте. Друзья дорогие, брат нам уже хорошо об этом объяснил. Соблазнять, то есть другого расположить делать грех. Или тот же, который ты делаешь, или просто раздражаться, злиться. Иногда приходилось встречать, что молодые люди из молодежи любят дразнить детей. Буквальным образом, однажды выхожу из дому, один из молодежи взял малыша 3-летнего, повесил его за водосток на руки и руки убрал. Он-то готов его поддержать. Ну а малыш как? Стоит ли удивляться, что потом отзывы этих маленьких детей, а взрослых совсем не лестные. Друзья, это плохо. Не соблазняйте. Когда дразнят, когда вот так вот хитрят, это вводить в соблазн. Как-то беседую с мальчиком, с сыном, говорю, ты зачем обманываешь? А вот что тот брат тоже так делает? В одной церкви однажды покаялся мальчик один. Он искренне покаялся. и думал, что он теперь наравне с другими братьями может приветствоваться. И он это делал. Но нашелся один брат во время приветствия, высунул язык. Друзья, у мальчика 10 лет это была святость в приветствии. А у этого брата, ну как вы это назовете по-христиански, если? По Евангелию как это называется? Кощунство. Кощунство самое натуральное, и думаю, что Бог за это очень строго взыскивает. Не соблазняйте. И Господь говорит, что лучше бы мельничный жернов, но хочу сказать, что жернов-то до соблазна бы было хорошо, если бы ему повесили. А после соблазна это уже поздно, все равно в ад попадет. Другая сторона, написано, не презирайте, 10 стих. Это еще один момент. Может быть, соблазн не дают, но так себя высокомерно ведут среди подростков, среди детей, что просто очень трудно. Иисус Христос предупреждал, смотрите, ангелы и те с уважением относятся к этим маленьким людям. И ангелы с уважением, а вы, смотрите, не презирайте. Друзья, бывает иногда очень трудно. Недавно в нашу семью привели мальчика 8 лет. Говорят, пусть у вас поживет дней 10, нам его девать некуда. Мать в больницу положили, отец негодный человек, если так можно сказать. Ну, пусть живет. Ну, первый день скромный мальчик, второй день посмелей, а потом уже смотрю, а у меня все 4 сыновей в молодежи. Только я ушел из зала, слышу, там потасовка какая-то. Ну, захожу, младший, это еще не член церкви, выясняет уже отношения. Ну, что ты? А что он за мной везде ходит? Ну, посмотрел потом, правда. Что эти с молодежи не делают, этот пришлец сядет, аж рот раскроет и прямо все с них считывает. Но это тоже нервирует, если не любить, да? Друзья дорогие, не презирайте. И вот Иисус Христос знал все эти отношения. И третье, что Он говорит здесь еще, ибо Сын Человеческий пришел не взыскать, а спасти погибшее. Друзья, у нас иногда такое устойчивое понятие, что все дети спасены. А этот текст, впрочем, так же, как и в пророке Ионе, не позволяет так думать, а наоборот, говорит о том, что нужно прикладывать все старания, чтобы этих детей, этих маленьких людей и подростков тоже прикладывать старания, чтобы их спасти. Они должны дойти до познания истины, сознательно принять покаяние и спастись. Но, друзья, если положен соблазн, если кто-то презирал, возможно ли тогда спастись? И вот хочу сказать, что молодежь в этом отношении играет очень большую роль, чтобы спасать подростков, спасать детей. Вот это звено между подростками и молодежью одно из самых хрупких в наших церквах поместных. Из наблюдений говорю, и хотел бы так просить вас, как членов церкви, обратите, друзья, внимание. Обратите внимание, иногда не хотят в одном, ну так, вместе провести собрание, иногда не хотят вместе участвовать молодежь и подростки, находят всякие взаимоисключающие моменты такие. Друзья дорогие, но Писание не так говорит. Оно в церкви дети должны быть, подростки и молодежь. Не должно не соблазнять, не презирать. А наоборот, все делать для того, чтобы и они спаслись. Теперь несколько мыслей, или хочу обратить внимание по отношению к старшему поколению. Друзья, если читаем Ветхий Завет, Левит 19:32, там написано так. «Пред лицом седого вставай, лицо старца почитай, ибо я Господь». Первая половина стиха. «Пред лицом седого вставай». Кто из нас так уже делает? Ну, скажу вам, я в этом году, мне исполняется 50 лет, я еще, наверное, ни разу не видел, чтобы пред лицом седого вставали. Вот в школе есть такое правило или обычай. Учитель заходит в класс, и все ученики должны встать. Ну, во всяком случае, так было, когда я учился. Сейчас не знаю. А вот Писание говорило так: сидишь, зашел седой, встань. Ну, может быть, скажем, теперь это уже духовно надо выполнять, не знаю. Но написано еще, что и лицо старца почитай. Слово «почитать» в Писании имеет два смысла. Две стороны. Одна сторона – уважать, другая сторона – заботиться. Вот если почитать лицо старца, это значит, с одной стороны, к нему относиться с уважением, то есть разговаривать на «вы». Знаете, однажды разговаривал с одним пожилым человеком, и он мне рассказал, что он сделал, а я так в радости желаю его ободрить, говорю: «Ну, вы молодец». Он обиделся. Говорит: «Разве можно пожилого человека называть молодцом? Я ж тебе не ровесник». Ну, друзья, правда. Я потом подумал, ну, правда, не ровесник. И коль уж это его унижает, то, конечно, не надо употреблять это слово. Но, друзья, Писание так учит. Лицо старца почитать, значит, уважать, с почтением относиться. И другая сторона – заботиться. Заботиться – это усматривать физические нужды и их как-то, ну, решать. Ну, к примеру, пожилой человек несет груз, молодому легче. Может помочь? Может. Где-то молодежь христианские огороды копает пенсионерам или пожилым членам церкви, где-то еще какой-то труд делает. Это как раз относится к почитанию. Хочу сказать, что не всегда легко почитать. Бывает, я у нас в церкви это заметил, некоторых пожилых, ну, приходится тормозить, уж слишком их почитают, что они даже устают от почтений. Ну, к примеру, бабушка на собрание может ходить. Молодежь, куда идем? На посещение. Кому? Бабушке Ане. Сколько вас? 15 человек. Ну, сильно много, там и дома уж только трудно вместить, но сильно любят бабушку Аню. К другой бабушке не допросишься, чтоб пошли. Почему? Ну, бабушка такая. Но все равно пожилые взаимоотношения надо нести как-то. Друзья, и вот Писание говорит, заботиться или почитать лицо старца. Причем там написано лицо, да, не за дела, никакой он там, а уж старец, значит, его почитать. Другое, что еще говорит Писание по отношению взаимоотношений со старшими, это притча 19:20. Совета старших слушать. Совет старших слушать. Друзья, это момент важный. Дело в том, что когда мы становимся молодыми, кончился наш подростковый возраст, нам кажется, мы стали теперь умны, все уже знаем, и теперь мы можем уже быть сами хозяевами жизни. Друзья, сколько раз потом приходится об этом сожалеть, почему я не послушал совета старших. Я скажу из своей жизни несколько таких советов, которые мне давали в молодости, я потом вспомнил, послушался и очень-очень благодарен теперь Богу, что эти советы когда-то мне высказали, я их послушался, и они мне много принесли доброго. Ну, один момент скажу. Мне было лет 16, мне моя мать говорит: «Яков, наблюдай за жизнью. Вот наблюдай. Человек нечестивый как живет, как святой человек живет, как праведный живет. Наблюдай, что они жнут. Они каждый день сеют, ну и потом и каждый день жнут. А ты наблюдай и делай выводы». Ну, ни перед кем не надо отчитываться, наблюдать можно. Начал наблюдать. Вы знаете, это урок не одного дня. Неделя, вторая, год проходит, 2, 5 лет, а потом можно сделать добрые выводы. А впрочем, это по Писанию. В 36-м псалме об этом написано. Наблюдай за непорочным и прочее. Так вот, слушаться совета старших. Несколько примеров. Моисей был уже вождем народа израильского. Пришел к нему тесть, полагая, что тесть был старше его. Посмотрел, как Моисей дело ведет, говорит: слушай, я дам тебе совет, и Бог будет с тобою. Помните, да, этот случай? Я не буду его пересказывать. Моисей послушался, и хорошо было. А вот Раваам, сын Соломона, написано, пренебрег совет старших. Пренебрег совет, в Третье Царство написано это, в 12 главе. И что случилось? Царство разделилось. Так дорого и обошлось ему это дело. Не послушался совета. Друзья дорогие, совет на то и совет, что это не приказ, а послушал совет, добровольно, так сказать, обдумал и принял тоже решение. Уже не потому, что настаивают в совете, а потому, что сам созрел. И вот Писание так учит, чтобы мы слушались совета старших. Еще, что по отношению к старшему поколению Писание говорит для нас, молодых, не обособляться. Друзья, эта проблема бывает иногда очень болезненная или злободневная, так правильно сказать, что молодое поколение обособляется от старого поколения или от старших. Это плохо. Писание учит не обособляться ни в служении, ни в жизни. Не обособляться. Церковь, написано прямо, да, мы члены друг другу, нельзя обособляться или так разделять. Я опять несколько примеров приведу. Сыновья Илия. Написано, эти люди, молодые люди, были при скинии, служили Господу, но они обособлялись, чем и были людьми негодными. Хотя священство, но Господа не знали, и долга священнического не знали. А отец их знал? Старшее поколение знало? Знало. А они обособились и вели себя очень безобразно. Другой пример. Советники Раваама. Помните, это тоже были молодые люди, сын Соломона. И вот когда он стал на царство, оказалось, у него два совета, две госдумы, так сказать. Прежняя Государственная дума и его современники, друзья. И как они обособились, и как отличались. Одни говорили одно, а другие говорили совсем другое, противоположное. И что случилось? Раваам присоединился к ним сердцем и погубил царство. Да? А вот книга Неемии в 4 главе, 15-16 стихом, там тоже написано про молодых людей, которые наоборот были с Неемией и со всеми восстанавливающими стену. И когда была опасность, они были там вместе с Неемией, со всеми, кто переживал трудности, оружие в руках, и, может быть, одни из самых ревностных еще. Так приятно читать. И молодые люди были вот в таком строю со всеми вместе. Друзья, запомним это. Писание говорит, не обособляться. Иногда, ну, кажется, ну что вот эти пожилые так медленно поют. За ними, пока они там развалятся на скамейке, потом пока воздуху наберут, нам уже две строчки охота спеть, а приходится одну только, да? Друзья, и это бывает трудно иногда. Ну, что надо делать? Снисходить, терпеть и помогать друг другу. И еще один момент. Немало жалоб приходилось слышать в отношении молодых, в отношении приветствия. Пожилые братья, сестры иногда жалуются. Наша молодежь не умеет приветствоваться или первыми не приветствуется. А иногда бывает, ты ему уже громко скажешь «приветствуем», они так или сделают вид уважительный, а фактически до сердца не доходит, или еще как-то. Друзья, как написано в Писании? В почтительности друг друга опережайте. Я по-другому русское слово сказал. Там написано «предупреждайте», то есть «опережайте». И теперь как, по-вашему, как приличней? Чтобы молодые вперед сказали «приветствуем», ну, например, мы на улице встречаемся или в магазине. Или чтобы пожилой сначала сказал. Как, по-вашему? Ну, как прилично? Молодой должен вперед. Но я не считаю, что пожилой теперь ждал. Ну, когда он скажет, чтобы я тоже мог сказать. Так не должно быть, да? Если написано «опережайте», значит, кто первый заметил, пусть говорит. Но все-таки, друзья, пусть бы какая бы там у нас занятость не была, но приветствоваться, друзья, учил Христос. Входя в дом, приветствуйте дом, говоря «мир дому сему». Немаловажная часть. Как аукнется, так и откликнется, в народе говорят. И Иисус Христос тоже приветствие не обошел. И апостолы в посланиях тоже об этом писали, что мы друг друга должны приветствовать. Конечно, тут есть вопрос еще другой. Как приветствовать служителей? Прилично ли первому подойти, ему руку подать на приветствие? Или только прилично первому сказать приветствие? А уж если руку подал старший, значит, тогда тоже ответить. Ну, друзья, во всяком случае, должно во взаимоотношениях быть так, чтобы веяло любовью. И приятно было тем, кто приветствуется, и приятно было тем, которые наблюдают со стороны. Однажды я попал в такую ситуацию. Это было далеко от дому. Мы там были собраны только братья-служители, и был перерыв между общениями. Несколько отдохнули. Был вопрос, за который надо было переживать. Брат один предложил: «Братья, давайте помолимся по этому вопросу». У нас было человек 6. Мы склонились, совершили молитву пред Господом. Ну, у нас принято так, после молитвы приветствоваться. Стали приветствоваться, поприветствовались. Теперь служитель говорит, один из нас: «Братья, я хочу сделать замечание. Почему вы, когда приветствуетесь, не смотрите друг другу в глаза? Приветствие есть, руку пожали, лобзание святое есть, а глаза отворачивайте. Прилично, хотя бы на мгновение встретиться глазами». Ну, друзья, чисто практический совет. Скажу вам, стал наблюдать после этого. Знаете, что нашел? Не только в глаза не смотрят, еще и щечку подставляют при приветствиях. Но это уже совсем неприлично. Это совсем неприлично. Что касается приветствия, то оно должно быть все же христианским, святым, приветствием любви. Так написано, тоже относится к взаимоотношениям. Еще один момент. Отношения со служителями. Писание этот вопрос тоже не обходит стороной. Главные моменты хочу назвать. Значит, взаимоотношения со служителями. Повиноваться. Евреям 13 глава, 17 стих. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о вас, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не с воздыханием». Братья, сестры, молодежь, позвольте так спокойно задать вам вопрос. Ваш пресвитер о вас радуется или воздыхает? Скажу, когда начинает воздыхать. Если один раз сделал замечание, второй раз, третий раз, а никакой реакции нету, движения в сторону исправления нету, служитель начнет воздыхать. А это для вас, Писание говорит, не полезно. Радостно служителю тогда, когда, ну, есть взаимопонимание, есть желание святости, есть, ну, общение такое внутреннее, сердечное. Вот тогда легче нести совместное служение. И вот написано «повиноваться». Еще. в 1 Тимофея 5:17 написано, что достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь. Сугубую, то есть двойную. Ну, знаете, двойная честь – это не так, что если одному кланяюсь до пояса, а другому, значит, до земли. Это значит, я им вдвойне поклонился. Или два поклона отвесил. Не это. Сугубая честь – это значит два момента или две стороны там идет речь. С одной стороны – почитать, а с другой стороны – опекать. То есть физически заботиться. Если те, кто заботится о духовной стороне, об учении, им некогда часто заниматься чисто физической стороной, материальной даже, свой забор, в конце концов, подчинить иногда не хватает времени. И вот Писание говорит, что во взаимоотношениях со служителями должно быть так. С одной стороны, их должно глубоко уважать за совершаемое ими дело, а с другой стороны, и оказывать физическую поддержку и помощь. Друзья, должно это выглядеть не официально так, а вот как-то по-простому. Однажды был такой разговор у меня с одним братом. Он говорит, вот заметь, интересно, приедешь в новую церковь, тебя спросят, как зовут тебя, откуда ты приехал, как ты доехал, какие у тебя намерения. И кто-нибудь, может быть, вспомнит, потом спросит, а ты кушать хочешь или нет? А почему бы не должно быть наоборот? Сначала бы спросили, ты сытый? А есть у тебя где ночевать? А потом бы уже остальные вопросы. Друзья, я тоже для себя взял некий урок, что действительно, когда мы имеем дело со служителем и здесь у нас членская молодежь, хочу некоторые вопросы просто сказать открыто. Если к вам в дом пришел служитель, что надо делать? Прилично задать вопрос, кому вы пришли и по какому поводу. Если со мной побеседовать, будет нам возможность вот в той комнате обеспечить возможность, чтобы была беседа. Потому что бывает иногда очень трудно. Служитель пришел в семью беседовать, а там от мала до велика, и папа, и мама, и даже невозможно вопрос задать или тему коснуться, по какому поводу пришел. Члены церкви молодежи уже должны понимать, если служитель пришел с посещением в дом, и у него есть не просто посещение, а есть какой-то вопрос, то надо обеспечить, чтобы не было лишних слушающих, чтобы были те, кто не мешал, вернее, чтобы не было тех, кто мешал этой беседе, и чтобы она могла состояться, а потом уже могут общаться, может быть, и все. Вот это тоже относится к почести и к опеке. И еще очень серьезно Писание говорит о том, чтобы мы не грешили против служителей. Друзья, Бог поставил служителей в церкви, и в Писании неоднократно отмечается, как люди в свое время хорошие люди, но грешили против своих служителей и были наказываемы Богом. Вот некоторые моменты. Осия, 4 глава, 4 стих. Спор со священником считается страшным грехом. И твой народ, как спорящий со священником. Дело в том, что спорить со служителем грех, я бы сказал, почти смертный или смертный. Друзья, это очень серьезно. Священник или служитель Божий – это вестник Господа Саваофа, так написано. Поэтому с ним спорить не должно. Но бывает так, что в открыто не спорят, открыто не перечат, а в сердцах или в сердце своем перечат, а иногда и злословят. Страшный грех. Надеюсь, что среди нас такого греха нету. Но, друзья, если был когда-то, за это следует покаяться. Бог за это взыскивает. Второзаконие, 17 глава, 12 стих, написано прямо. Если кто поступит так дерзко, что слова священника не выполнит, должно такого побить камнями. Бывает так, там как раз речь идет о таком случае, что не знает, как поступить, пришел к священнику на суд, а священник объяснил и сказал, вот так и так должно поступить, и если кто поступит так дерзко и ослушается, то должно такого истребить из числа народа. Вот некоторые моменты еще. Корей и Моисей. Здесь уже упоминалось. Корей был тоже из начальствующих, но Моисей для него был старшим. И вот он и его сообщники пришли и говорят, полно, все святы, и стали дерзко возражать Моисею. И когда он их позвал, говорят, не пойдем. И как строго Бог взыскал. Другой случай. У нас тоже есть в Писании. Давид и Саул. Саул был законным царем Израиля, но потерял благодать, Дух Божий от него отошел. Почил на Давиде, но Давид еще не был воздвигнут царем с юридической, так будем говорить, стороны. И вот помним, да, читаем Библию. Саул теперь пытается Давида уничтожить. Бог устраивает так судьбу, что один раз и другой раз Саул как бы отдан в руки Давида. Но помните реакцию Давида? Как он себя вел? «Моей руки не будет на помазаннике Господнем». Один раз он там отрезал край одежды, и то в этом потом покаялся. Потому что сердце его дрогнуло, тяжело стало ему на сердце от этого поступка. Братья и сестры, нам волей или неволей приходится сталкиваться с действиями служителя, с их решениями, иногда суждениями. Иногда становится от этого радостно, иногда тяжело. Я хочу сказать, что не грешите против служителей, ни вашим спорам, ни, может быть, какими-то репликами, которые, как говорится, край одежды служителя отрезает. Бог за это взыщет. Независимо, потерял он благодать или в благодати находится, но пока он еще в этой должности, Бог на его стороне. Поэтому не должно грешить против служителей. Это серьезно. Наше время, когда особо так процветает, попираются всякие авторитеты, этот грех пробирается в церковь. Мне приходилось вот недавно сталкиваться с такими моментами, когда молодые люди или молодые братья, если их так можно назвать, говорили отзыв о своих служителях. Итак, заявляют прямо, для меня нет авторитетов. Вот только Писание мне авторитет. А что там этот брат называет того или другого? Что он? Друзья, стоит ли удивляться, что проходит полгода, может быть, год, смотришь, тот, кто так заявил, уже отлучен. Не за эту фразу, а просто как утративший благодать. Ну, еще одну категорию в церкви составляют гости. Друзья, с гостями тоже нужно строить взаимоотношения. Я хочу на это чуть-чуть обратить внимание. Гостей не должно обижать, и с ними должно искать общение. Здесь у нас иногда бывают проблемы. Пришел новый человек, молодой, а к нему никто не подошел, и никто не пообщался, и даже не спросил, как зовут. Пришел и ушел. Такие жалобы приходилось выслушивать. Я, говорит, пришел к ним на собрание, побыл и ушел. Второй раз мне даже не захотелось идти. А просто никто не поискал возможности, чтобы пригласить, спросить, о нужде какой-то или хотя бы познакомиться. А бывает, обижают. Приехал гость другой местности, говор не тот, может быть, ударение не так ставит на слова, может, одевается немножко не так, может быть, смеяться. Друзья, не должно так быть. Ну, а теперь другую часть еще заденем. Это взаимоотношения в молодежи. Я думаю, братья и сестры, вы здесь все знаете очень хорошо, поэтому только несколько сторон. Что Писание говорит в этой части? Притчи 18:24. Кто хочет иметь друзей, тот сам должен быть дружелюбным. Вот дружелюбие. Дружелюбие – это значит общение, совместность. Но злу подражать не надо. Быть дружелюбным – это не вовсе не быть в сговоре в каком-то грехе или в каком-то зле. Ни в коем случае. Вот один путник наблюдал одну такую картину. Овец пасли, а вечером их надо было загнать в загон. Теперь пастух узкую калитку сделал и взял свой посох, вместо порога так поднял, и теперь барашки один прыгает, другой, с третий. Посох убрал, но все стадо в 1000 овец, все вот так вот подпрыгнули. Так, овцы дружелюбные? Или просто повторяют один за другим? Ну, бараний ум, понимаете? Вот так бывает у молодежи иногда. Один сделал, ну, вынужден был сделать. Остальные, по уму недалекому, начинают повторять. Друзья, ненормально. Быть дружелюбным – это способствовать доброму. Но то, что совсем не идет к доброму, может быть, повторять не стоит. Не стоит. Другая сторона, что очень мешает в молодежи, тоже в притчах описано в 16 главе, 26 главе, не быть наушником и не принимать таких. Наушник разлучает друзей, написано. И где наушник, там раздор. Группировки в молодежи, они отсюда часто создаются. Один другому нашептал, а ты знаешь про того? Ты только никому не говори, а он вот такой-такой. Еще кому-то шепнули. А потом уже смотришь, и группировка создалась. Иногда группировки создаются по интересам. Кто-то к одному больше тянется, кто-то к другому, кто-то к плотскому, кто-то к пению, еще как-то. Ну, друзья, не очень это хорошо. Взаимоотношения, особенно среди членов церкви, должно бы быть ровным. Вот. А наушничание, когда вот друг про друга что-то говорят плохое, или сплетни, или еще что-то, это сеет раздор и рознь, и разлучает. Поэтому Писание говорит, убери наушника, раздор утихнет. Теперь еще в Римлянам 12:3 написано, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте о себе скромно. Вот это тоже совет о взаимоотношениях молодежи. Не нужно превозноситься или кого-то уничижать. Это тоже нередкое искушение в среде молодежи. И среди братьев, и среди сестер тоже. Чтобы превозноситься или уничижать. Когда молодежи говоришь, поедем в ту церковь? Нет, нет, туда не поедем. А почему? О, там такие все, ну и характеристику дают. А почему так? Даже, ну, горько становится. Ну, где-то столкнулись, где-то получилось, что что-то друг друга недопоняли или поунижали, может быть. В 1 Петра 4:10 написано «Служите друг другу». Вот здесь хотел обратить внимание, друзья. «Служите друг другу, каждый тем даром, который получили». Современное слово есть во взаимоотношениях. В мирских современных взаимоотношениях называется бартер. Знаете, что такое? Ты мне, я тебе, да? А в Писании даже не так написано. Написано «служите», то есть «послужи тем, чем тебя Бог обогатил». Даром получили, даром давайте. Вот в этом будем, друзья, стараться преуспевать. А теперь о взаимоотношениях в семье. думаю, что с детства вас тоже многому здесь учили. Я только на некоторые грани хочу обратить внимание. В первом послании Тимофея, 5 глава, 8 стих написано: «А кто о своих, о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Молодежь, как вы понимаете, если вам удается хорошо играть, петь, участвовать в жизни церкви, в жизни молодежи, это освобождает вас от мытья посуды, от того, чтобы огород полоть и копать, от того, чтобы домашнюю работу делать, освобождает или нет? Кровати заправлять, носки, чтобы не пахли. Освобождает от этого или нет? Да не освобождает. Не освобождает нисколько. Должно печься и об этом. Если мы трудимся в церкви, и слава Богу, что нас Господь благословляет, вот смотрю, и оркестр у нас богато играет, да, но это же не занятие ни одного дня, да, и пение Бог нас благословил. Недавно мне один брат говорит: «Яков, ну ты посмотри, какие таланты в нашем братстве. Где еще такое есть? Правда, нас Бог благословил». Ну и правда, благословил нас Господь. И вот во взаимоотношениях в семье некоторые случаи. Малахии, пророк Малахии, последняя глава, 4, 5, 6 стихи. Я на 6 хочу обратить внимание. «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением дня Господня великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Братья и сестры, обратите внимание, молодежь. «Обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». В каком случае поразится земля проклятием? Если сердца одних не будут повернуты к сердцам других. Да? И если наше сердце не расположено к нашему отцу и матери, не благословляет нашу родную мать и нашего родного отца, не ждите благословения. Здесь говорится о взаимоотношениях. И посмотрите примеры Писания, например. Сердце хама не благословляло своего родного отца. Чем кончилось? Проклят Ханаан. Друзья, и вот, например, Иаков, Симеон и Левий. Случилось так в жизни, что Симеон и Левий отомстили за свою сестру Дину. А когда Иаков потом в старости своей благословлял сыновей, то по отношению к этих двух своих сыновей он так сказал: «Душа моя да не войдет в совет их, да не будет у меня с ними тесного общения». Друзья, как серьезно, чтобы сердечное взаиморасположение было с родителями. Я хотел бы еще раз на это обратить внимание. Может быть, есть среди нас члены церкви, у которых родители неверующие. И вам хочу сказать, все равно должно быть искать мира и стараться так жить, чтобы было сердечное взаиморасположение. Имею такой, несколько горький опыт. Выходила замуж у нас сестра, родители неверующие. А брат, который сделал предложение, тоже родители неверующие. Ну, решили пожениться. Теперь спрашиваю их: «Ну хорошо, вы решили, а как ваши родители, благословляют ваш союз? А что на них смотреть? Они же неверующие». «Ну хорошо, как не смотреть? Все-таки благословение зависит». Немножко уговаривал, немножко убеждал. Ну, не помогло ничего. Ну, а потом стоит ли удивляться, что потом взаимоотношения и дальше трудные, и в жизни трудные, и у молодых, и у пожилых. Друзья, очень важно, чтобы мы заботились, чтобы сердца родителей были повернуты к нам, а наши сердца были повернуты к родителям, к отцу и к матери. Вообще нужно иметь заботу, чтобы родители благоволили к нам. Брат уже сегодня напомнил это место Матфея 3:17. Когда Иисус Христос принял крещение, то был глас с небес. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И если мы вперед сказали, имеют ли радость служителя и пресвитера о вас, то сейчас хочу сказать еще один вопрос. А вот родители ваши, отец ваш, мать ваша, благословляют вас, благоволят о вас, о чистоте, о страхе Божьем. Но если неверующий, может быть, там сложно, другие вопросы сложные бывают. А вот если тоже Бога боятся. В притче 23:22 написано: «Не пренебрегай отцом и матерью, даже когда они состареют». Не должно пренебрегать. Друзья дорогие, действительно, повзрослели мы, образование, может быть, получили уже, на ноги, так сказать, стали, можем вести, может быть, отдельный образ жизни, но пренебрегать отцом и матерью не позволяется. Бог так человека сотворил, не как ангела. У ангелов родовой ответственности нету. Ангел сам по себе. А люди отвечают до третьего, четвертого рода за взаимоотношения между собой. Поэтому отцы отвечают за детей до четвертого рода, и дети таким же образом. Теперь у нас в семьях есть еще братья и сестры. И кто помладше, и кто постарше, да? У многих бывает их много. Два момента. Значит, старший должен заботиться о младших, а младший должен помогать старшему. Вот это по Писанию, друзья. Старший заботится о младшем, а младший помогает старшему. У нас часто такие понятия. Старший командует над младшим, а младший повинуется, да, или обязан повиноваться. Но Писание немножко по-другому. Оно так говорит. Старший обязан заботиться. Если мы члены церкви со страхом Божьим, то нам это надо понимать. Надо заботиться. А если младший, то надо помогать старшим. И еще одна сторона, друзья. Есть семьи, в которых и некоторые из вас живут, где есть необращенные. Может быть, это ваши родные, брат, сестра, которые еще не дошли до покаяния. Может быть, они старше вас по возрасту, но не покаялись. Может, это родители у кого-то, бабушка или дедушка, но не обращенные. Как здесь строить взаимоотношения? Вопрос нелегкий. Ну, скажем так. Во-первых, быть образцом во всем. Что касается чистоты, нравственности, христианского образа жизни – быть образцом. Это нас учит Писание. Не подавать соблазна, о чем брат уже сказал. И служить им ко спасению. Друзья, как таким людям служить ко спасению? Одна из сторон – не отделяться. Ну, погибаешь, ну и погибай. А я уж сам себе буду спасаться. Неправильное отношение. Исаия 58 глава, там прямо написано: «Кто от единокровного, то есть от родственника своего, не укрывается». Пример можно взять с Иисуса Христа. Написано прямо: «И братья, и матерь, они не верили». А Он все же от них не укрывался. Хотя и не подчинялся, где они пытались Его инициативу перехватить, заставить его слушаться больше, чем Бога, там он не слушался. Но он от них все равно не отделялся. Приходил домой, с ними общался как мог, и уже у креста мы знаем, как он там с матерью попрощался, а потом дальше Деяния апостолов описано, что и братья уже уверовали. Друзья, так и нам. Отношения с необращенными тоже надо строить. И мы ответственны, чтобы они спаслись. Значит, служить им так, чтобы они могли спастись. Ну и последнее, что хочу сказать. Галатам 6 глава, 9 стихом написано. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Друзья, эта фраза написана после того, когда Павел учит галатийцев о взаимоотношениях. Вы сильные должны сносить немощи бессильных, а не себе угождать. Каждый понесет свое бремя. И вот, друзья дорогие, когда мы строим взаимоотношения среди молодежи, бывает с родителями, в церкви, с пожилыми, и снова начинаем, и бывает и раз не получилось, и два, и три. Хочу всем сказать, да не унываем. Начинайте снова, да ладом. Благословит Господь. Делая добро, да не унываем, свое время пожнем. И Писание нам не гарантирует, если мы всегда только по-доброму, что и нам будет всегда по-доброму. Не всегда будет. Но нам это не оправдание отказаться от добра. Не должно унывать, взаимоотношения строить правильно. Я некоторым уже приходилось в беседе говорить, и вам здесь открыто скажу, друзья. Если мы правильно строим взаимоотношения, и когда мы придем на небо, нам совсем не стыдно будет сказать: «Господи, все, что я мог доброе, я старался сделать, но этот человек не принял». А вот если мы в взаимоотношениях оказались неверными, плохо строили, а тот человек все равно погиб, то как отчитываться? Тогда придется сказать: «Господи, он ко мне был плохим, и я, соответственно, отвечал злым, злу. Ну а как Господу тогда? Тогда с нас надо спрашивать». Поэтому да благословит нас Бог строить взаимоотношения правильно. Аминь.